Всем привет! Это же подкаст ICRPG «Попытки и усилия». Сегодня мы будем говорить, опять же, про ICRPG. Это наш четвертый выпуск. И сегодня в нашей виртуальной студии увеличенное количество ведущих. Сегодня с вами я, Вундер, и господин Чайный Паладин.
Да.
А также сегодня с нами Масса, который тоже является профессионалом ICRPG.
Переведуном.
Да, если вы вдруг не в курсе, что такое ICRPG, это Index Card RPG, и более подробно мы рассказывали в первом выпуске о том, что это за игра и все такое. А сегодня у нас выпуск с двойным дном. С одной стороны, мы сегодня будем рассказывать про монстров в Index Card RPG, про то, как они выглядят, про то, как создавать там своих монстров. И второе дно, это мы будем говорить о возможном процессе создания своих монстров в настольных ролевых играх. Такой системонезависимый один подход разберем, автором которого является, собственно, автор ICRPG.
Но и это еще не все. Так как подкаст с двойным дном, здесь не избежать шутку про пробивание двойное.
Да, мы пробьем дно и найдем там третье, а третье дно заключается в том, что мы трогаем механики ICRPG руками каждый раз, когда говорим про нее, поэтому, да, мы сегодня создадим еще монстра. Мы поймем, что и как выглядят монстры, поймем, как их создавать, и потрогаем руками и создадим кого-нибудь.
Двойной инсепшн. Вау!
Можно потихонечку заруливать, а монстры в Index Card RPG не очень сложные, так как, ну, сама игра не очень сложная.
Ну, знаешь, я тут даже готов поспорить с тобой прямо сходу.
Так, почему?
Потому что вот, да, как мы привыкли видеть монстров в других играх, вот что у них есть? Там написано там атака, одна, вторая, там, заклинание какое-нибудь, да? Монстры в Index Card RPG, помимо вот этого стандартного набора атак, еще имеет несколько свойств, которые вроде бы тоже нужно учитывать, да? Там сначала тебе написано действие, которое он может совершать, потом небольшое описание этого монстра, что он себя представляет, а потом еще пару штук, там, слабости какие-нибудь, возможно, или, наоборот, сильные стороны, и он из-за этого получается так, да, более плотным. И это все нужно использовать, это все нужно держать в голове.
Это в пятерке также.
Все верно. Я, когда говорил про простоту, я имел в виду в первую очередь с точки зрения именно всяких цифр.
А, ну тут да, в этом плане проще. Я читал, кстати, в пятерке, там по-другому немножко сделано все-таки, там они проще в этом плане.
Сразу главный вопрос, рейтинг опасности у монстров в ICRPG есть?
Нет, рейтинга опасности монстров в ICRPG нет.
Я бы сказал, что они все смертельно опасны.
А как балансить тогда?
Рейтинг опасности, кстати, есть в хардкор-моде для пятой редакции за авторством Хэнк Крина, который является автором ICRPG. А во-вторых, баланса нет, и все. Но про то, что баланса нет, мы, наверное, когда-нибудь можем поговорить отдельно.
В очередной раз подтверждается, что ICRPG — это ОСР.
Да, все так. Так, ну и давайте посмотрим на какого-нибудь монстра поподробнее, чтобы понять, что вообще он из себя представляет и как выглядит. В качестве подопытного образца мы можем использовать ту штуку, которая будет на обложке нашего подкаста, этого выпуска. И эту же штуку, которая называется Агнар, ее можно найти в быстром старте ICRPG на русском языке. Ссылочка на который мы, наверное, тоже приложим в описании. Он там будет на 31-й странице. И по похожему принципу строятся и другие монстры в ICRPG. И что у нас тут есть? У монстра, ну, во-первых, есть его название, у монстра есть какое-то количество там циферок, обычно бонусов, у монстра есть возможные его действия, и у монстра есть всякие, как Масса говорил, свойства.
И описание есть. Забыл про описание.
Да, справедливо. Еще есть небольшое описание. Такое просто флафовое, которое не несет за собой каких-то игромеханических штук. Почему я говорил то, что монстры простые? Потому что, как правило, по поводу именно цифровых таких аспектов, они выглядят довольно просто. У монстра есть какое-то количество сердец.
В общем, его здоровье.
Да, но, грубо говоря, это да, количество его хитпоинтов. И у монстра есть бонусы ко всяческим проверкам, попыткам и прочим вот таким штукам.
И усилиям.
У монстра, как и у персонажей игроков, тоже есть 6 характеристик. Сила, ловкость, телосложение, интеллект, мудрость, харизма. Также у монстра тоже есть усилия, которые он наносит. В этом плане персонажи игроков и монстры не сильно различаются. А в чем они различаются, так это, например, в действиях. У монстра есть какое-то количество действий, в зависимости от того, насколько монстр большой и насколько он опасный. Этих вариантов действий может быть разное количество. Например, какие-нибудь супер клевые монстры могут делать несколько действий прям за ход. Если говорить про нашего Агнара, которого мы сегодня рассматриваем, то он выглядит как такое существо на четырех ногах.
Я все время думал, что их три.
И у него по периметру всему такая огромная пасть, прямо на 360 градусов. И сверху еще несколько глаз таких. Похож на огрызок яблока в каком-то смысле, только зубастый, который может тебя съесть.
Чтобы продолжить безумие, есть и гоблины, которые наездники на Агнарах.
Да, видимо, гоблинам просто нечего терять, я подозреваю. И с точки зрения циферок, у Агнара 3 сердца, это, грубо говоря, 30 хитпоинтов. По бонусам ко всяким броскам у него есть бонус плюс 5 к силе и плюс 3 ко всему остальному. То есть ко всем остальным характеристикам и ко всем остальным усилиям.
У него есть атака, которая сделать кусь. Усилие оружием по всем врагам, которые находятся вплотную. Потом он может затаиться, мягкий знак поставить в зависимости от того, насколько хорошо вы знаете русский язык. Он может притвориться зеленым камнем, таким, ну, поросшим мхом, и получает бесплатно за это, бесплатную атаку, вот, сделать кусь на всех, кто проходит к нему вплотную.
Нет, то есть, так как эта штука живет в джунглях, то в джунглях найти какие-нибудь поросшие мхом валуны не так сложно, и ты не ожидаешь, что эти валуны будут у тебя есть.
Да. Очень часто Агнар преследует свою жертву, перемещаясь...
Прыжками.
Прыжками, да?
Ну да, в русской версии это скачок.
Он прыгает далеко, и после этого наносит предельное усилие против всех, кто находится вплотную в том месте, где он приземляется. Ну, то есть он, камень падает, все умирают. Я не знаю, какой он звук издает, когда ты идешь, типа, по джунглям и ничего не подозреваешь. Этот звук, когда он падает, он так, типа, усиливается где-то. Издалека ты слышишь так...
И ты понимаешь, что у кого-то плохой день сегодня.
Возможно, что у тебя. Ну, в смысле, что звук этот нарастает, и он сейчас упадет на тебя. Звук Агнара падающего. Также у него последнее — это заклинание, которое кастуется с помощью интеллекта.
Да, молотилка.
Это усилие оружием. Все враги, которые находятся рядом, должны пройти проверку ловкости, чтобы снизить урон наполовину. Агнар в это время восстанавливает 5 очков здоровья.
Исходя из действия, это такой первый кусок, где мы понимаем, что монстр может делать. Угу. Дальше у нас есть небольшой абзац с описанием. Здесь говорится о том, что эта живущая в джунглях тварь состоит из странной круглой головы с зубами по всей окружности. Имя он, значит, рубит своих жертв в кашу и потом переваривает в своем тороидальном пищеводе. И затем, после этого, у нас есть несколько свойств, которые описывают, какой это монстр. И здесь у нас дается на откуп частенько фантазии, в том плане, что здесь может быть описаны всякие дополнительные игромеханические штуки. Например, то, что Агнары боятся огня, и то, что им нужно пересилить себя, если ты тыкаешь ему факелом в лицо. Или про то, что Агнар может легко тебя проглотить при определенном условии, и то, что будет совсем плохо. Также здесь может быть просто, ну, общее описание. Например, то, что он охотник вот такой вот, который причем работает как какая-нибудь рептилия. То есть он просто типа видит, что можно съесть, он это ест и идет дальше.
Ну, здесь на самом деле важное уточнение, потому что тут написано, что он всегда голоден, и все, что съедобное, он будет преследовать, типа, всегда. То есть ты от него, по сути, не можешь убежать. Он будет преследовать тебя, пока он... Ну, он тупой, видимо.
Да, все так. Как гоблины на них ездят, конечно, не очень понятно. И здесь же у нас есть краткое описание того, как он охотится.
Они еще тупее, чем они.
А, ну, может быть, кстати, да. Действительно. Нужно иметь большое слабоумие и отвагу, чтобы ездить на таких существах. Если было непонятно из действий, что он делает, о том, что он лежит в засаде, здесь у нас есть еще небольшое описание, то, что он обычно там у дороги у какой-нибудь так ложится, и всех так оп, те, кто проходит мимо, он захочет, значит, кушать. Ну и про то, что в его зубах, которыми он перемалывает всех, там довольно-таки просто обнаружить какие-нибудь трофеи в виде пожеванных остатков тех, кому не так сильно повезло.
И это Агнар.
Зачастую монстры в RPG — это не просто отдельное существо, и чтобы тебе сцену составить, тебе нужно как бы взять несколько таких. Нет, там обычно не так работает. Ты берешь одного монстра, и у тебя практически готовая сцена, потому что монстру сразу же будет привязан таймер и даже, возможно, какие-то декорации, где он находится.
Я помню, ты забавно сравнивал с музыкой про ритм и вот это вот все.
Да, но я уже забыл.
Про то, что монстр без окружения вокруг него невозможен. Хороший монстр — это не тот, которого можно запихнуть, не знаю, просто в комнату, типа, вынуть и вставить куда-то вообще.
Хороший монстр — это симфония. Симфония смерти.
Так выглядит один из монстров CRPG, который есть в быстром старте. Исходя из этого, в основной книге правил также присутствуют советы по тому, как создавать монстров, какие у них могут быть вот как раз-таки особые свойства. Но сегодня мы сконцентрируемся вообще на самом творческом в каком-то смысле процессе создания, откуда все это брать и каким образом вообще прийти к идеям клевым для монстров. Можно рассказать про метод, которым автор сам ICRPG Хэнкрин любит создавать монстров. У него есть видос на эту тему на его канале, и я, наверное, оставлю там ссылочку, но сейчас мы перескажем такие основные его постулаты, его методологии, скажем так. Причем в некоторых местах очень было прикольно, когда я его смотрел, потому что я местами делал похожий такой, а, прикольно. Ее можно рассматривать как систему независимую. Почему? Потому что всякие цифры в ней — это далеко не самое важное, что есть у монстра, и они отъезжают на практически последний этап в создании, поскольку цифры — это иногда скучно. А что веселее, чем цифры? Это
буквы.
Да, буквы. Буквы веселее, чем цифры. Сегодня мы попытаемся это доказать. Создание монстра из нескольких состоит, можно сказать, шагов. И самый первый шаг — это то, что у монстра должна быть тема. Это то, что можно прям так почувствовать. Например, темой может быть какая-нибудь лава или вампиры или что-нибудь такое. И зачем она нужна? Эта тема дает тебе сразу контекст и дает тебе сразу бесплатные, можно сказать, идеи. Типа лава. И ты сразу понимаешь, какие крутые штуки есть у лавы, например, то, что она там горячая, то, что
пол.
Там, да, то, что это пол там, и все в таком духе. У тебя нет такой ситуации, что ты сидишь перед пустым листом и такой, сейчас я придумаю круто. Нужно всегда с чего-то начать, и, ну, потому что придумывать что-то с нуля гораздо сложнее, чем, грубо говоря, чинить то, что у тебя уже есть в голове. И вот эта вот тема, она позволяет задать какую-то отправную точку и от этого впоследствии плясать. Помимо темы, также важен визуал. Мы не думаем о цифрах, главное, чтобы вот визуализировать себя в голове монстра. Но это картиночки могут быть из интернета и всего такое. Это, опять же, для того, чтобы избавиться от этого синдрома чистого белого листа. Монстров создавать можно, исходя из двух точек зрения. Во-первых, это то, что сразу же приходит на ум. Попытаться отвечать на вопросы в стиле «А что же может делать этот монстр?» Может быть, он умеет делать там то или другое. Однако, помимо этого, есть, скажем так, обратная сторона, и сделать монстра можно наоборот. Это нужно попытаться отвечать на вопросы, а смогут ли мои игроки что-то сделать? Смогут ли, например, игроки победить кучу мелких каких-то противников? Или смогут ли побороть неуязвимого, на первый взгляд, огромного противника? Или смогут ли они каким-то образом выстоять под каким-то сильным уроном? Или победить того, кто движется там супер быстро. Совсем не обязательно знать ответ на этот вопрос заранее. И играешь, чтобы узнать, что будет, и вот это вот все. Очень странно, наверное, слышать это в подобной игре. Но, в общем, это очень важный пункт в этой методологии, в том, что делать дизайн, в кавычках, монстра наоборот. А также важно использовать разных монстров в рамках одной игровой встречи. И это гораздо важнее, чем сидеть и думать над тем, а вот будет ли этот противник сложным или будет ли он простым. Гораздо важнее само разнообразие. Если там игроки бьют группу из 50 каких-нибудь мелких гоблинов, то в следующий раз им лучше, наоборот, встретить каких-то одного или двух очень крупных врагов, которые заставят их поменять тактику и думать совсем иначе. Уместным будет давать понять, что будет делать этот монстр. Это чем-то напоминает, знаете, такой Dark Souls, когда монстры телеграфируют как бы то, что они будут делать, и, соответственно, это и позволит, во-первых, избежать каких-то плохих штук, а во-вторых, круче знать, что сейчас произойдет, круче игроку знать и строить свою тактику на основе этого, чем то, что его каждый раз будут удивлять чем-то абсолютно внезапным. Также вот такие вот телеграфирование можно делать не только в бою, это можно делать даже до самого столкновения. Можно просто показать возможности нового монстра для игроков какими-то внутриигровыми способами. Или даже не обязательно показывать это через самого монстра, а, например, через окружение. Например, с кем-нибудь рядом с местом, где тусуются какие-то суровые магматические огненные монстры, там может быть вода, например. И вот только сейчас мы доходим до придумывания цифр всяких бонусов, количества очков здоровья и прочего. И здесь тоже есть совет. Когда ты придумываешь всякие цифры, используй крупные ступеньки, по которым ты перемещаешься. Потому что фундаментально у монстра, у которого 12 хитпоинтов, и монстра, у которого 14 хитпоинтов, по факту игра будет одна и та же, если смотреть с этой точки зрения. А вот два монстра, у которого у одного 10 хитпоинтов, а у второго 20 хитпоинтов, это уже получаются очень разные вещи. В том числе, например, в SRPG очень многое что делается сердцами. Ты не пишешь, что у Агнара 30 хитпоинтов, а ты пишешь то, что у Агнара 3 сердца. И монстр с одним сердцем и с тремя сердцами будет сильно отличаться по геймплею и по тому, что будет происходить на игре. Говоря не только про очки здоровья, но и про какие-то бонусы. Когда у монстра условные там плюс 10 к силе, это тоже может телеграфировать что-то игрокам, потому что ведущий здесь кидает в открытую. Надеюсь, мы все кидаем в открытую. Это хорошая практика. И игроки видят такие: о, у этого чувака плюс 10. О, сурово. А у другого там может быть плюс 10 где-то иначе. Или может быть тот же чувак, но у него уже нет плюс 10. Они такие: Как результат, это еще один способ делать монстров уникальными и отличающимися друг от друга. И седьмой пункт. Отпусти от себя то, что зовется балансом. Баланса нет. У игроков есть куча возможностей для победы над теми или иными врагами, которые, на первый взгляд, тебе, как ведущему, могут показаться уж очень сильными и вот все такое. Ну, или у персонажей игроков есть возможность убежать. Это, например, тоже результат. И автор еще говорит всякое, почему баланса нет, но это тема для отдельного разговора. Вот такие вот 7 пунктов, по которым мы можем попытаться создать что-нибудь свое. Он, товарищ библиотекарь, пишет: идея монстра, которого нет, то есть всем кажется, что он есть, то тут, то там, но на самом деле его нет. О, можно ли какую-то тему нам от этого выцепить?
Ну, что-нибудь с невидимостью.
У нас-то что? У нас космос, Вирдвест.
Можно что-нибудь фэнтезийное, наверное.
Или фэнтезийное.
Стандартное. Что-нибудь стандартное фэнтезийное, наверное.
Близко для всех, да?
Да.
Тут написано, что всем кажется, что есть, а на самом деле монстра нет.
Может быть, иллюзия какая-нибудь?
Давайте будет иллюзия, почему нет? Тема монстра — иллюзия.
Отлично. Еще можно попытаться вытащить 3 карты, чтобы нам было попроще.
Давайте.
Гипотетически, там как для монстра там 3. А пару слов по поводу колоды. Это SRPG Think Deck за авторством Хэнкрина, автора SRPG. И подходит она не только для генерации каких-то там монстров, но и вообще для создания каких-то штук, связанных с настольными ролевыми играми. Это колода из 52 карт покерная, на которой также изображены разные степени общности картинки и слова, которые в этой генерации и помогают. Цель — толкнуть воображение в нужную сторону. Мы про нее немножко писали и делали совершенно внезапный стрим, и анонс внезапный посреди подкаста, мы переводим ее на русский язык, поэтому оставайтесь на связи. В будущем больше расскажем по этому поводу. И здесь у нас 3 слова. Это малая преграда, это далекая цель, и это откровение.
Откровение звучит так, что, смотрите, все это время это была иллюзия. Иллюзия, короче, что перед вами большой монстр, а на самом деле издалека этого большого, монстра проецирует, короче, разумный енот. Он такой...
Это крыса в подземелье, которая тени делает.
Так, так, интересно.
Театр теней, такой гигантская тень, которая пожирает всех. А там, короче, система ловушек в подземелье такая, что тебе кажется, что это монстр нападает.
И крыса сидит за таким каким-нибудь огнем специальным, да, который отражает на стену.
Да.
Так, но это же, ну, все должны верить, что это настоящий монстр. Но просто тень, ну, наверное, если это будет просто тень, то все такие: а, ну это же тень.
Да, но тень может кусать всю чужую тень, и тебе будет больно.
Так, Это интересно.
Ой, да, прикольно. Слушай, типа, тебе нужно подальше отодвинуть крысу от огня, чтобы ее тень была меньше, и монстр становился при этом меньше. И он будет бить от этого меньше.
То есть, чем ближе ты подходишь к крысе с источником огня, тем она становится сильнее, как бы.
Да.
Так, вот это неплохо сейчас звучит.
Просто получается, что герои и крыса, ну, вот монстр, которого она проецирует, они оба находятся на таком экране в театре теней. И когда этот монстр бьет героев на этом экране, то герои в реальности получают урон. Ну, как бы такой, который...
Ой, господи, все, перестань, как хорошо.
Вот.
Больше ничего не надо.
И все это делает, короче, крыса, которую раньше волшебник для экономии собственной материи превратил себя в крысу, чтобы стать поменьше, не знаю, что-нибудь там.
Не, он, короче, изучал боевые искусства и неожиданно превратился в крысу,
да.
приняв яды.
А нападают на тебя черепахи.
Это тартоны, если мы говорим про серпиджи.
Звучит круто. Вот, это, кстати, к вопросу о том, а смогут ли герои и игроки сделать что-то? Смогут ли игроки вот так вот сразиться с монстром, которого по факту нет? И смогут ли игроки вырулить из ситуации, когда по ним как бы прилетает урон, но непонятно откуда? То есть у нее какие получаются действия?
Мне кажется, что-нибудь укусить из тьмы, что-нибудь такое. Укус из тьмы. Если темно полностью, они же догадаются хоть меня, что нужно свет выключить. Потому что, типа, она сама просто больно кусает, если тебе темно. Если это светло, то она кусает слабо. Или вообще не кусает. Вот. И какая-нибудь там атака по тени.
Если это, типа, волшебник, то у него должно быть какое-нибудь заклинание, наверное. Может быть, он как раз-таки может создавать какие-нибудь источники света?
Точно. Ну, довольно неплохо, кстати, если что-нибудь. Призвать костер, условно. Волшебные огни.
Да, какие-нибудь волшебные огни, действительно. У нас же там еще была малая преграда. Может быть, с этим что-то связанное?
Так, а что там про малые преграды в целом?
Малая преграда — это всякие штуки, которые способны запутать или замедлить героев. Вот. И судя по тому, что она у нас выпала в начале, с этого, собственно, все это начинается. То есть игрокам придется преодолеть эту преграду, чтобы добраться до крысы.
Ну, похоже, что она будет жить где-то в катакомбах каких-нибудь, как Минотавр.
Это получается, как выглядит? То есть герои идут по подземелью, они понимают, что в какой-то момент, типа, они, ну, им становится хуже. То есть они, им становится больно внезапно, потом они смотрят на стену, а там оказывается проекция их, и их в это время пожирает гигантский монстр, да, типа на них нападает. Они такие, начинают с ним как бы смотреть на стену и так как бы стараться, короче, чтобы их тени били большую тень на стене.
Это может быть одна из особенностей о том, что...
Бой с тенью.
То, что тебе нужно смотреть, ну, куда ты бьешь, не куда ты бьешь, а как бы на стену, чтобы прикинуть, что происходит. И это, может быть, делает попытки сложными или что-нибудь в этом духе. Смотри на тень, там что-нибудь как-то так называется.
Ну да. Ой, слушай, а может это несколько точек света, получается несколько теней.
О-хо-хо-хо, да.
А, то есть они на разных поверхностях на них начинают нападать.
У нее может быть столько действий, сколько источников света. Вот у этих теневых штук.
Да, неплохо. У этого монстра может быть всего одно сердце, кстати, и этого будет вполне достаточно.
Честно сказать, я не представляю, как это описать игрокам.
Я просто сказал, ну там, не знаю, сделай проверку интеллекта и рассказал бы, если в случае успеха, что здесь происходит.
Мы имеем на данный момент у этой волшебника-крысы действие, что сама крыса может кусать, действие, что кусать могут ее теневые копии, и их действий таких столько, сколько источников света, и заклинание, которое позволяет создать источник света.
Да.
Да, и еще два свойства. Во-первых, про «смотри на тень», про то, что проверки у тебя будут сложными, когда ты пытаешься ее атаковать, и про то, что она... живет в подземелье, так как проецировать-то как бы на стену все нужно.
Да, всегда должно быть темно в подземелье.
Так, а что по поводу, собственно, циферок? Сколько у него может быть сердец и какие у него могут быть бонусы ко всяким броскам?
Знаешь, я думаю, эта крыса не та, кто делает больно своими сердцами.
Она делает больно иначе, да?
Да-да-да, мне кажется, вот одного сердца ей вполне достаточно, просто до нее будет реально сложно добраться.
Да, это звучит как не что-то, что должно больно бить, потому что встречаются игроки, ну, тупые, типа меня. Ну, типа, может быть, даже она бьет обычным усилием, а не усилием оружия.
Мне кажется, здесь должно быть магическое усилие, потому что, ну, она как бы кусает твою тень. Это выглядит очень магически.
Ну, тогда всем...
Возможно, да.
Ну, тут один только способ это выяснить. Че, сколько мы дадим ей плюсов к чему?
Мне кажется, она очень интеллектуальная такая, волшебник.
Ну да.
Я не думаю, что она там какая-то ошибка сильная, возможно, ловкая.
У нас обычно есть, как правило, бонусы там к двум, максимум к трем каким-то штукам.
Или к всему.
Ну да, либо, ну, я имею в виду именно циферок там плюс два условно, то у нас их обычно 2-3, не больше. Монстр, у которого там плюс 3 к интеллекту, плюс 2 к ловкости, плюс 3 к базовому усилию и плюс 4 там к магическому усилию, как правило, ну, такого нет. Это к вопросу о простоте. Мне кажется, ей нужен интеллект и магическое усилие.
Да, будет плюс 5.
Можно добавить еще свойство о том, что, типа, она выглядит как крыса. И, типа, если вокруг какие-то другие крысы, то ты не понимаешь, ну, что происходит.
Ну, прикольно, кстати, да.
Ты когда до нее добираешься, когда она понимает, что она загнана в угол, она, короче, дергает за рычаг и выбегает. Просто, короче, орала крыс.
Да-да-да.
И она вместе с ними, короче, убегает.
Да, просто сливается с толпой вот так.
И
вот
ты только слышишь, короче, оскорбление, которое она тебе.
И подлый смешок такой крысиный. Yeah. Блин, это крысиный король.
Может быть, правда, это крысиный король, который вот, типа, куча спутанных крыс.
Блин, надо будет... Все, короче, я понял, что мы будем играть. У нас будет крысиное подземелье.
Это визирь крысиного короля.
Точно, еще будет главный босс крысиный король.
И это будет уже именно какая-то мега-крыса такая, которая альфа-самец крысиный.
Да.
Он будет бить хвостом по земле, и вы будете рассыпаться на мелкие кусочки.
Так, ну что, у нас получился монстр. По такой схеме примерно так может выглядеть процесс создания монстра. Единственное, что у нас картиночки нет, но мы просто не стали ее искать прямо сейчас на стриме. Но я думаю, найти картиночку какой-нибудь тени страшной условно, это будет довольно просто.
Мы многому сегодня научились. Мы поняли, из чего состоит монстр, поняли, как делать монстров не только в SRPG, но и примерно везде. Все, это довольно много.
Да, и еще немножко покричали.
Нужно, кстати, еще спросить, доволен ли нами рыжий библиотекарь?
Да.
Вот мы сейчас не выключим стрим, пока он нам не ответит. Даже если он уже ушел спать.
Что, пока мы ждем ответа рыжего библиотекаря, можно, наверное, попрощаться?
Да.
Потихонечку. Так, что, с вами был Вундер, господин Чайный Паладин, угу, и Масса.
Все они. Подкаст «Попытки и усилия», который выходит в хаотичном режиме.
В последнее время, да.
Поэтому в следующий раз мы увидимся.
В следующий раз.
Всем до этого следующего раза.
Да, но в следующий раз, я думаю, увидимся, потому что у нас еще есть темы, которые мы не затронули. Поэтому, да, всем большое спасибо. И мы еще услышимся.
Балоп.
Балоп. Да.